Трансляция прямого эфира прямо сейчас идет в телеграм-канале «Радио Нижнее подчеркивание Спутник». Есть телефон прямого эфира +7 495 95 95 91 2. Можно позвонить в студию, задать свой вопрос, ну или написать сообщение в WhatsApp по номеру +7 968 766 3311. Крупнейшие банки России предлагают клиентам открывать депозиты в юанях, а в Сбербанке стартовала программа по кредитованию бизнеса в китайской национальной валюте. На очереди ВТБ. На какие проекты могут потребоваться компании кредиты в юанях, будут ли их выдавать обычным гражданам, как идет дедоларизация экономики и что происходит с взаиморасчетами с партнерами России, будем спрашивать у генерального директора финансово-банковского совета СНГ Павла Нефидова. Павел Павлович, здравствуйте.
Добрый день.
А Сбербанк уже выдает, да? А вот если говорить о ВТБ, значит, заявляет глава Андрей Костин этой структуры, что 11 проектов есть. Причем на сумму эквивалентную примерно 450 миллиардам рублей. То есть, ну, примерно 8 миллиардов долларов, если по старинке считать, ну, плюс-минус. На ваш взгляд, ну, прежде всего, какие компании и на какие проекты действительно берут кредиты в юанях и как их будут отдавать? И какова ставка, кстати говоря, должна быть приемлемая?
Ну, ставки – это всегда вещь такая синтетическая.
Там, синтетическая, но она, знаете, но она самая чувствительная же, правда, для бизнеса?
Ну, естественно, естественно. Если, как говорится, ставка будет 180%, надо будет еще долго искать клиента, которому захочется ее взять. Поэтому существуют ставки размещения юаней на межбанковском рынке, существуют ставки размещения юаней на международных рынках, а дальше идет добавление, соответственно, коэффициентов за риски, потом заработки банка. И это еще раз указывает на то, что выстраивание ставок, это особенно для юридических лиц, это процесс. Для физических лиц, по-моему, пока у нас еще до этого в массовом порядке не дошло. Mm-hmm. Вот. Но, тем не менее, ставки, я думаю, что это будут в пределах 10-12%. Это не выше.
Но это пониже рублевых. Пониже рублевых, но в целом, конечно, не назвать их гуманными.
Опять же, я еще раз говорю, это очень индивидуальная история. Mm-hmm. В настоящее время возникла достаточно интересная ситуация, когда у крупных банков, которые обслуживают экспортные контракты на континентальный Китай, образовалась избыточная юаневая ликвидность, и вот с этой ликвидностью надо что-то делать. Либо размещаться, и сейчас целый ряд структур получают лицензии для работы на китайском рынке или с китайской валютой на российском рынке. Мы знаем, что выпускаются первые облигации в юанях и прочие вещи как раз на выходе. Но, с другой стороны, эта ликвидность может быть использована для кредитования, соответственно, либо импортеров. Ну, в первую очередь, конечно, импортеров, которые расплачиваются, будут за поставки китайской
продукции. То есть это бизнес, работающий с Китаем. Вот прежде всего ему интересно, и вот он как раз и будет брать эти кредиты.
Конечно,
и берет уже.
Идет разворот товарных потоков на восток, поскольку риски операции с юанем или с долларом или с евро несопоставимы, поэтому практически большая часть банков, даже те, которые не находятся под санкциями, они также резко сворачивают свои операции вот как раз в двух этих сказочных валютах,
вот, доллар и евро. Знаете, все-таки так, если немножко взглянуть трезво, хотя мы, конечно, сторонники трезвости аналитической, да, экспертной, в экспертной оценке, но тем не менее, вот насколько надежна китайская национальная валюта, все-таки всякие всплески бывали, да, вот я помню года три назад, когда активы стали переводить в юань, вроде бы какие-то потери были, об этом очень громко говорили, что вот, дескать, Центробанк вложился в юань и потерял столько-то миллиардов в долларах. Вот сейчас насколько все надежно, на ваш взгляд?
Ну, дело в том, что колебания валют никто не отменял. Ни одна валюта у нас, может быть, какой-нибудь корейская вона, там, я имею в виду северокорейская, или там еще какая-то экзотическая валюта строго фиксируется. Юань, в общем и целом, тоже имеет плавающий курс, но этот курс, уверяю вас, очень-очень консервативно меняется. И это, в общем, не те риски, которые могут остановить эти операции.
Ну да, то есть, условно говоря, какого-то обрушения внезапного юаня по отношению к мировым валютам просто ожидать не
приходится.
Китайская
экономика растет, ну, может быть, не такими фантастическими темпами, как это было 5-6 лет назад, когда там было и 8, и 11%.
Сейчас она подрастает скорее, да, можно так сказать?
Да, но тем не менее, даже вот те 3,5%, которые там сейчас обсуждаются, это гигантские объемы прироста той гигантской экономики. Mm-hmm. Поэтому сама по себе валюта, отражающая силу экономики, она, в общем-то, вызывает абсолютно у большинства доверие.
Павел Павлович, скажите, пожалуйста, мне про индийские рупии. Дело в том, что Сбербанки заявляют о готовности кредитовать и в рупиях, в индийских. Ну и вообще в целом, смотрите, есть две огромные страны, ну, практически близкие по количеству населения, но экономика Китая, конечно, посильнее индийской будет, но индийская идет вверх, ведь, как известно. Да. Но все-таки о взаимодействии с Индией в таком масштабном, таком эпохальном, как с Китаем, разговоров меньше. Почему это происходит? И если будут кредиты выдавать в индийских рупиях, будет ли развиваться взаимная торговля или вообще какие-то бизнес-контакты с Индией?
Ну, здесь надо понимать, что традиционно эти две экономики развиваются немножко по разным траекториям. Если китайская экономика продемонстрировала фантастический старт и длительные годы развития за счет экспортно-ориентированного направления, и она превратилась в гигантскую мастерскую всего мира, и только сейчас стала поворачиваться в большей части своей деятельности на внутренний рынок, то индийская экономика, она двигалась другим путем. Она, в общем, в первую очередь решала задачи наполнения внутреннего рынка, и в меньшей степени она была экспортно-ориентирована. Поэтому и рупия, может быть, была менее востребована. Сейчас, конечно, индийская экономика также постепенно выходит на международную арену по высоким технологиям. В первую очередь мы знаем, что фантастический рывок Индия сделала по экспорте программных продуктов. Это лидер мирового рынка.
Слушайте, вот. Но, по-моему, фармацевтика там очень неплоха. И много других отраслей есть.
Да, вот две страны, Китай и, значит, и Индия, практически 90% медицинских этих фармацевтических субстанций выпускают. Дальше они распаковываются в разных странах в красивые коробочки и называются по-разному.
А, любопытно вот еще, что я буквально недавно смотрел, как по данным SWIFT, вот этой самой международной платежной системы, от которой Россию отключили, как взаиморасчет...
Пока еще не отключили, пока...
А, отключают, извините, да, извините, пока еще нет. Ну что ж, да, дело времени.
Да. Как они будут наблюдать за нами, если они полностью отключат?
Вот скажите, пожалуйста, это я к вопросу о дедоларизации российской экономики, ну и в целом мировой. Вот я посмотрел данные, оказывается, до сих пор, по-моему, 38% расчетов в мире происходит в долларах, там 39, по-моему, в евро, затем фунты идут, потом японская йена и потом юань, да, то есть на самом деле зависимость все-таки в международных расчетах от евро и от доллара очень высокая. Это просто цифры говорят. Ну, тот же самый SWIFT. Вот, да-да, вот, может быть, здесь есть какие-то нюансы, да, и каковы тенденции?
Китайская экономика все еще очень сильно ориентирована на экспорт, и китайские компании...
И прежде всего в США, давайте скажем, и в Европу.
Да, все правильно. Она экспортирует гигантский объем товаров и услуг, и расплата идет как раз в долларах и в евро, поэтому юань, это, естественно, он занимает то место, которое он сейчас занимает. Целый ряд китайских компаний, которые даже сейчас экспортируют продукты на российский рынок, также рассчитываются в долларах. Так что здесь, в общем-то, ничего удивительного нет.
Ну, а сам процесс дедоларизации? Ведь на самом деле в Европе говорили о том, ну, у европейцев свой интерес евро как бы укреплять, да, сейчас оно чувствует себя очень плохо, да, по отношению к доллару, как мы знаем. Вот дедоларизация экономики глобально, она идет или все-таки пока это скорее декларация?
Я думаю, да, этот процесс идет, но он очень-очень такой, назовем, спокойный, я бы его назвал, потому что... В любом случае, здесь дедоларизация, она отражает развитие экономик. Доллар ведь тоже, как в известной степени, индикатор мировой экономики. И вот то, что сейчас Китай постепенно выходит из тени, как вот не только экспортер и импортер, но и как финансовый институт, который регулирует эти вещи, это тоже вот процессом, растянутый по времени. Кстати, Китай не спешит делать свою валюту вот такой вот мировой резервной. Он, в общем-то, вообще не...
А это он должен, это он может сделать? Или он это может все-таки...
Простимулировать эту историю.
Простимулировать. Да, то есть это все-таки складывается как-то исторически вроде бы, да?
достаточно ему будет перевести значительную часть своих экспортных и импортных контрактов в юани, и потребность в юанях просто подскочит в разы.
Угу. Но не делает этого, тем не менее.
Пока не спешит.
Но Китай много где и в чем не спешит. И, наверное, это и есть восточная мудрость. Павел Павлович, еще короткий вопрос. Вот когда мы обсуждали несколько дней назад, ну, там, неделю или полторы, депозиты в юанях, которые предлагают российские банки, речь шла о том, что вот фондовый рынок как бы провис, и поэтому сохранить клиентов можно с помощью таких интересных депозитов в юанях. А на ваш взгляд, фондовый рынок как себя будет чувствовать в ближайшее время в России?
Эти вопросы уравнением, в этом уравнении очень большое количество неизвестных. Тем не менее, вот этот первый шок мартовский, он, естественно, прошел. И для фондового рынка самая страшная вещь – это неизвестность. Сейчас, ну, в общем, появились какие-то зачатки какого-то среднесрочного планирования. Вот это планирование, оно как раз отражается на ставках и на всех остальных вещах. Но это не снимает никаких рисков неожиданных и те, которые могут резко повлиять. Сейчас идет медленное оттаивание нашего фондового рынка. Ну, в общем, да. Часть компаний успешнее справляются с этим разворотом, часть медленнее, и это как раз отражается на их котировках.
Ну что ж, обсуждали кредиты в юанях, которые предлагают бизнесу российские банки. На связи с «Радио Спутник» был генеральный директор финансового банковского совета СНГ Павел Нефидов.